Часть вторая. Глава первая. В которой читателя без лишних церемоний знакомят с 36-м обитателем галлийского сфероида. 36-й обитатель Галлии был, наконец, доставлен на теплую землю. Вот первые довольно непонятные слова, которые он произнес.
«Это моя комета. Моя собственная. Это моя комета!»
Что означали эти слова? Не хотел ли ученый объяснить все еще неясную причину катастрофы? Не хотел ли сказать, что огромный обломок был отторгнут от земного шара и брошен в пространство в результате столкновения с кометой? Не произошла ли в пределах земной орбиты роковая катастрофа? Которому из двух астероидов дал имя Галлии отшельник с острова Форментеры? Хвостатой комете или осколку Земли, несущемуся по околосолнечному миру? Все эти вопросы мог разрешить только сам ученый, который так уверенно заявил права на свою комету. Во всяком случае, этот умирающий старик бесспорно был автором записок, найденных в море во время экспедиции Добрыни, тем самым астрономом, что составил документ, занесенный на теплую землю почтовым голубем. Только он один мог бросить в море футляр от подзорной трубы и бочонок из-под консервов. Только он мог выпустить птицу, которую инстинкт направил к единственно обитаемой и населенной живыми существами области нового светила. Значит, этому ученому, а он, несомненно, был таковым, были известны некоторые из элементов Галлии. Он мог определить ее постепенное удаление от Солнца, мог вычислить уменьшение ее тангенциальной скорости. Но разрешил ли он самый важный вопрос, определил ли, по какой орбите следовал астероид, по гиперболе, параболе или эллипсу? Удалось ли ему вычислить эту кривую путем последовательных наблюдений Галлии в трех различных положениях? Знал ли он, наконец, встретится ли когда-нибудь новое светило с Землей и через какой промежуток времени это произойдет? Вот какие вопросы граф Тимашев задавал сначала самому себе, а затем капитану Сервадаку и лейтенанту Прокофьеву. Ни тот, ни другой не могли дать ему ответа. Все эти гипотезы они уже рассмотрели и обсудили во время обратного путешествия, но не пришли ни к какому заключению. И, к несчастью, можно было опасаться, что единственный человек, владеющий, по всей вероятности, разгадкой проблемы, привезен ими в виде бездыханного трупа. Если он действительно умер, им придется отбросить всякую надежду узнать, какая судьба уготована Галлии. Итак, надо было постараться любой ценой привести в чувство астронома, который не подавал уже никаких признаков жизни. Корабельная аптека Добрыни, где имелся большой выбор лекарств, как нельзя более подходила для этой цели. Тотчас приступили к лечению при ободряющем возгласе Бензуфа.
«За дело, господин капитан! Вы представить себе не можете, до чего живучи эти ученые!»
Все принялись приводить в чувство умирающего. Во-первых, энергичным массажем, способным свести в могилу и здорового, а во-вторых, подкрепляющими снадобьями, способными поднять на ноги даже мертвого. Бензуф попеременно с Негрете взялись за наружное лечение, и можете быть уверены, что оба силача выполняли свои обязанности с величайшим усердием. Тем временем Гектор Сервадак тщетно ломал себе голову над вопросом, кто этот француз, подобранный им на острове Форментеры, и при каких обстоятельствах он с ним прежде встречался. Между тем, он вполне мог бы узнать старика, хотя видел его прежде лишь в том возрасте, который не без оснований называют возрастом неблагодарным, не только для тела, но и для души. Действительно, ученый, распростертый без движений в большом зале Ульянины, был никем иным, как старым учителем физики Гектора Сервадака в лицее Карла Великого. Профессора звали Пальмирен Розет. Это был настоящий ученый, крупный специалист в области математических наук. Из лицея Карла Великого Гектор Сервадак перешел в Сен-Сирское училище, и с тех пор они с профессором ни разу не встречались и, как им казалось, совершенно позабыли друг о друге. Сервадак, как нам известно, никогда не чувствовал особого влечения к школьным занятиям. Зато сколько скверных шуток он сыграл с несчастным Пальмиреном Розетом в компании других таких же шалопаев-учеников. Кто добавлял потихоньку щепотку соли в дистиллированную воду лаборатории, вызывая этим самые неожиданные химические реакции? Кто брал капельку ртути из чашечки ртутного барометра, приводя его в явное несоответствие с состоянием атмосферы? Кто нарочно нагревал градусник за минуту перед тем, как профессор собирался проверять его показания? Кто пускал живых насекомых между окуляром и объективом зрительной трубы? Кто портил изоляцию электрической машины так, что она не могла дать ни одной искры? Кто, наконец, провертел почти незаметную дырочку в подставке под колпаками пневматической машины, после чего Пальмирен Розет напрасно выбивался из сил, выкачивая воздух, все время туда проникавший? Вот самые обычные проказы школьника Сервадака и его шалунов-приятелей. Проделки такого рода особенно нравились мальчишкам, потому что их учитель отличался необычайной вспыльчивостью. Его неистовая ярость и дикие припадки бешенства приводили в восторг старших учеников. 2 года спустя, после того, как Гектор Сервадак ушел из лицея, Пальмирен Розет, чувствуя больше склонности к космографии, нежели к физике, бросил преподавание и всецело отдался изучению астрономии. Он пробовал поступать в обсерваторию, но его сварливый нрав, хорошо известный в ученых кругах, закрыл перед ним все двери. Обладая небольшим состоянием, он занялся астрономией на свой страх и риск, без всякой официальной должности, с наслаждением критикуя и высмеивая системы и теории других астрономов. Кстати говоря, именно ему наука обязана открытием последних 3 малых планет, а также вычислением элементов орбиты 325-й кометы астрономического каталога. Как уже было сказано, профессор Розет и ученик Сервадак ни разу не виделись после лицея до своей неожиданной встречи на островке Ферментера. И нет ничего удивительного, что по прошествии 12 лет капитан Сервадак не узнал своего старого учителя, особенно в том плачевном состоянии, в каком тот находился. Когда Бен Зуф и Негрете вытащили ученого из меховых шуб, в которые тот был укутан с головы до пят, они увидели маленького человечка 5 футов и 2 дюймов ростом, тощего от природы и, вероятно, еще более отощавшего, совершенно лысого, с черепом гладким, точно страусовое яйцо, безбородого, если не считать отросшей за неделю щетины, с длинным орлиным носом, оседланным громадными очками, которые, как обычно у близоруких людей, казались неотъемлемой частью его существа. Маленький человечек отличался, по-видимому, болезненной нервностью. Его можно было сравнить с катушкой Румкорфа, на которую вместо проволоки намотали бы нерв в несколько сотен метров длиною, заменив электрический ток нервным током такого же напряжения. Словом, в катушке Розетта нервозность, примем на минуту этот термин, достигала столь же высокого напряжения, как электричество в катушке Румкорфа. Однако, каким бы нервным и раздражительным ни был профессор, его все же следовало спасти от смерти. В мире, где насчитывается всего лишь 35 обитателей, нельзя пренебрегать жизнью 36-го. Когда с умирающего сняли верхнюю одежду, оказалось, что сердце его еще бьется. Значит, при заботливом уходе еще можно было вернуть больного к жизни. Бен Зуф тер и растирал с такой силой его тощее тело, высохшее, как сухое дерево, точно хотел высечь из него огонь, и, как бы начищая свою саблю перед походом, напевал при этом известный припев. «До блеска славы начищай воинственную сталь!» Наконец, под влиянием непрерывного 20-минутного массажа из уст умирающего вырвался вздох, затем 2-й и 3-й. Губы его, до сих пор крепко сжатые, раскрылись. Старик приподнял веки, снова сомкнул их и, наконец, широко открыл глаза, еще не сознавая, где он находится и что его окружает. Послышались какие-то невнятные слова. Затем ученый вытянул правую руку, поднес ее ко лбу, как бы напрасно ища там чего-то. Вдруг его лицо исказилось, покраснело от гнева, и, словно эта вспышка гнева вернула его к жизни, он закричал: «Очки! Где мои очки?» Бен Зуф бросился искать очки. Их нашли. Громадные очки были снабжены стеклами, выпуклыми, как окуляры телескопа. Во время растираний они соскочили, хотя, казалось, так плотно сидели на своем месте, точно были привинчены к вискам профессора. Очки водрузили обратно на орлиный нос их обладателя, и тогда старик испустил новый вздох, сопровождаемый довольным бормотанием. Капитан Сервадак нагнулся над изголовьем Пальмирена Розетта, разглядывая ученого с пристальным вниманием. В эту минуту тот широко раскрыл глаза. Он пронзил капитана острым взглядом сквозь стекла очков и воскликнул с явным раздражением.
«Ученик Сервадак! 500 строк к завтрашнему уроку!»
Вот какими словами Пальмирен Розетт приветствовал капитана Сервадака. При этом странном возгласе, вызванном, должно быть, воспоминанием о былой вражде, Гектор Сервадак, хоть и подумал сначала, что бредит наяву, внезапно узнал своего старого учителя физики из лицея Карла Великого.
«Профессор Пальмирен Розетт!» — воскликнул он. «Мой старый учитель собственной персоной!»
«Хороша персона, кожа да кости», — вставил Бензуф.
«Черт возьми, какая странная встреча!» — произнес пораженный Сервадак.
Между тем Пальмирен Розетт снова впал в забытье, и присутствующие решили его не тревожить.
«Будьте покойны, господин капитан», — сказал Бензуф. «Он выживет, ручаюсь вам. Этаки жилистые старички очень живучи. Мне случалось видеть еще более тощих и высохших, чем он. Их привозили издалека».
«Откуда же, Бензуф?»
«Из Египта, господин капитан. Да еще в красивых разрисованных ящиках».
«Так это же мумии, болван!»
«Точно так, господин капитан».
Как бы то ни было, когда профессор заснул, его перенесли на мягкую постель и волей-неволей отложили до его пробуждения все важные вопросы, связанные с кометой. В течение всего дня капитан Сервадак, граф Тимашев и лейтенант Прокофьев, представлявшие как бы Академию наук маленькой колонии, развивали и обсуждали самые невероятные гипотезы, вместо того, чтобы терпеливо дожидаться завтрашнего утра. Какой же именно комете присвоил Пальмирен Розетт название Галлия? Значит, не этим именем зовется обломок земного шара. Стало быть, расчеты расстояний и скоростей, обнаруженные в записках, относятся к комете Галлия, а не к новому сфероиду, на котором летят по межпланетному пространству капитан Сервадак и 35 его спутников. Итак, люди, уцелевшие после гибели человечества, уже не носят имя галлийцев. Вот что необходимо было выяснить. Ведь если это так, то рушится вся система долгих и сложных умозаключений, которые привели наших исследователей к выводу о сфероиде, вырванном из самых недр Земли, и вполне согласовались с новыми космическими явлениями.
«Ну что же», — воскликнул Гектор Сервадак, — «профессор Розетт здесь, с нами, и он нам все разъяснит».
Заговорив с товарищами о Пальмирене Розетте, капитан Сервадак обрисовал его таким, каким он был, то есть человеком неуживчивым, с которым нелегко наладить отношения. Это неисправимый чудак, чрезвычайно упрямый, весьма раздражительный, но в сущности славный старик. Лучше всего переждать, пока пройдет его дурное настроение, как пережидают грозу, укрывшись в безопасном месте. Когда капитан Сервадак закончил эту краткую характеристику, граф Тимашев сказал:
«Будьте покойны, капитан. Мы всячески постараемся поладить с профессором Розеттом.
К тому же, думается мне, он может оказать нам большую услугу, сообщив результаты своих исследований. Однако это возможно лишь при одном условии».
«Каком же?» — спросил Гектор Сервадак.
«Если он действительно автор документов, которые попали нам в руки», — отвечал граф Тимашев.
«А вы в этом сомневаетесь?»
«Нет, капитан, все подтверждает это, и я высказал свои сомнения лишь для того, чтобы покончить со всякими гипотезами».
«Да кто же, кроме моего старого учителя, мог посылать эти записки?» — воскликнул капитан Сервадак.
«Возможно, какой-нибудь другой астроном, затерянный на другом островке прежней Земли».
«Это невероятно», — возразил лейтенант Прокофьев. «Ведь мы узнали имя Галлии только из найденных в море записок, а это было первое слово, произнесенное профессором Розеттом».
На справедливые замечания лейтенанта нечего было возразить, и никто уже не сомневался более, что автором записок был именно отшельник с Форментеры. О том же, что он делал на острове, мы узнаем из его собственных уст. Сверх того, не только дверь, покрытую вычислениями, но и все бумаги профессора доставили вместе с ним, и не было никакой нескромности в том, чтобы ознакомиться с их содержанием, пока он спал. Это и было сделано. Рукописи и столбцы цифр были написаны тем же самым почерком, что и найденные записки. Дверь была покрыта алгебраическими знаками, начертанными мелом, который колонисты постарались тщательно сохранить. Что касается рукописей, они состояли большей частью из разрозненных листков, испечренных геометрическими фигурами. Там пересекались гиперболы, незамкнутые кривые с двумя бесконечными, все более удаляющимися друг от друга ветвями, параболы, кривые с ветвями, также уходящими в бесконечность, и, наконец, эллипсы, кривые замкнутые, какими бы вытянутыми они ни были. Лейтенант Прокофьев обратил внимание, что эти кривые в точности соответствовали орбитам комет, которые обычно движутся по параболе, гиперболе или эллипсу. Это означало в двух первых случаях, что кометы, наблюдаемые с Земли, никогда не появятся вновь на земном горизонте, а в третьем случае, что они будут возвращаться периодически через более или менее значительные промежутки времени. Итак, при рассмотрении бумаг и чертежей профессора стало ясно, что он занимался вычислением элементов кометных орбит, однако из различных кривых, последовательно изученных им, нельзя было сделать никаких выводов, так как, начиная вычисление элементов орбиты кометы, астрономы всегда принимают ее в первом приближении за параболическую. Словом, из всего этого вытекало, что Пальмирен Розет во время пребывания на Форментере вычислил частично или полностью элементы орбиты новой кометы, еще не вошедшей в каталог. Сделал ли он эти вычисления до или после катаклизма 1 января, это можно было узнать только от него самого.
«Подождем», — заявил граф Тимашев. «Что ж, подождем, хоть я и сгораю от нетерпения», — сказал капитан Сервадак, который уже не мог усидеть на месте. «Я отдал бы месяц жизни за каждый час сна профессора Розетта». «И вы, пожалуй, жестоко прогадали бы, капитан», — заметил лейтенант Прокофьев. «Как? Ради того, чтобы узнать, какая судьба ожидает наш астероид?» «Не хочу вас разочаровать, капитан», — продолжал лейтенант Прокофьев. «Но из того, что профессор досконально изучил комету Галлию, вовсе не следует, что он в силах дать нам объяснение относительно того осколка Земли, на котором мы находимся. Да есть ли какая-нибудь связь между появлением кометы на земном горизонте и обломком земного шара, уносящим нас в пространство?» «Еще бы, черт возьми! Связь самая несомненная!» — вскричал капитан Сервадак. «Ясно как день, что...» «Что?»
— спросил граф Тимашев, с нетерпением ожидая ответа своего собеседника.
«Что комета зацепила земной шар, и вследствие сильного толчка от Земли отделился осколок, который и уносит нас в пространство».
Выслушав гипотезу, которую так уверенно высказал капитан Сервадак, граф Тимашев и лейтенант Прокофьев переглянулись. Каким бы невероятным ни казалось столкновение Земли с кометой, оно все же было возможным. Толчок такого рода — вот, наконец, объяснение необъяснимых до сих пор явлений. Вот неведомая причина столь необычайных событий.
«Пожалуй, вы правы, капитан», — сказал лейтенант Прокофьев, взглянув на вопрос с новой точки зрения. «Возможность такого столкновения вполне допустима, и при толчке от земного шара мог отделиться огромный осколок. Если это действительно так, то громадный диск, увиденный нами ночью после катастрофы, был ничем иным, как кометой. Она, вероятно, отклонилась от своей орбиты, но скорость ее при этом была так велика, что Земля не могла удержать новое светило в сфере своего притяжения. Это единственное объяснение, которое мы можем дать появлению нового неведомого светила», подтвердил капитан Сервадак.
«Вот и новая гипотеза, причем весьма правдоподобная», согласился граф Тимашев. «Она подтверждает и наши собственные наблюдения, и наблюдения профессора Розетта. По всей вероятности, именно той блуждающей звезде, с которой мы столкнулись, он и дал имя Галли».
«Несомненно, граф».
«Отлично, капитан. Однако есть нечто такое, чего я не могу понять».
«Что же это?»
«Почему ученый больше занимался кометой, чем тем осколком Земли, который уносит в межпланетное пространство его самого?»
«Ах, дорогой граф», — отвечал капитан Сервадак. «Вы же знаете, какими чудаками бывают иной раз ученые-фанатики, а мой профессор — чудак из чудаков».
«Кроме того», — заметил лейтенант Прокофьев, «вполне возможно, что вычисления элементов орбиты Галлии были сделаны им еще до столкновения. Профессор, вероятно, предвидел встречу с кометой и произвел наблюдение до катастрофы».
Замечание лейтенанта Прокофьева оказалось справедливым. Как бы то ни было, гипотеза капитана была, в принципе, принята. Итак, все рассуждения сводились к следующему. Некая комета в ночь с 31 декабря на 1 января пересекла эклиптику, задев поверхность Земли, и вследствие толчка от земного шара отделился огромный обломок, который с тех пор носится в межпланетном пространстве. Если члены Галлийской академии наук и не постигли еще истины во всей полноте, то они все же подошли к ней очень близко. Один только Пальмирен Розет мог до конца разрешить эту загадку.